Ветер в окно.
В эфире Радио России, Санкт-Петербург. У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в театральной части нашего вечернего радиоканала я предлагаю вашему вниманию рассказ о спектакле «Подруги», поставленном в молодежном театре на Фонтанке.
Я уходила на фронт, стояла прекрасная погода, светлый воздух и мелкий-мелкий дождичек. Так красиво! Вышла утром, стою. Неужели я сюда никогда не вернусь? Не увижу наш сад, нашу улицу. Мама плакала, обхватит меня и не отпускает. Я уже пойду, она догонит, обнимет и не отпускает.
Смотрите больше, но сильно страна. И через месяц и не больше.
Спектакль «Подруги» – это искренние и пронзительные воспоминания женщин, которые в 41-м девчонками ушли на фронт. Поставлен он по книге Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо», где собраны откровения более 200 женщин, которые мечтали о любви и счастье, а стали солдатами и наравне с мужчинами пережили весь ад военного времени. В спектакле оживают голоса тех, кого уже нет с нами, и голос режиссера постановки, актрисы молодежного театра на Фонтанке Марины Ординой, тоже вплетен в эту горькую книгу памяти. Со времени постановки «Подруг» так повелось, что никто из участниц не уходит домой сразу после окончания спектакля.
Мы не можем разойтись. Вот мы сыграли, и мы остаемся, вспоминаем, говорим. У нас уже такая целая копилка впечатлений этого спектакля и оговорок всяких смешных, и впечатлений наших зрителей. К нам приходят какие-то гости обязательно, которые пришли, посмотрели, а потом не могут уйти. Наши друзья, они заходят в гримерку и рассказывают о своих впечатлениях.
Да, я видела слезы на глазах у зрителей, и рядом со мной сидел совсем молодой парнишка, лет 14, наверное. Какие-то вещи он слышал, наверное, впервые в жизни. Марина, я так поняла, что это идея ваша, инсценировка ваша.
Ну, идея, может быть, не совсем моя, но она мне прилетела однажды. У нас был такой конкурс актерских импровизаций. И выпускница Спивака читала отрывок из вот этих воспоминаний женщин. Кусок этот поставил Аршат Эликперов, режиссер-выпускник Спивака. Я к нему кинулась: Аршат, давай, давай сделаем такой спектакль. И он говорит: ну, давай, делай инсценировку, что ли. Я села читать книгу, выбрала все, вот, что мне, как говорит Полунин, дзынькнуло. То есть, где я начинала плакать, где меня попадало, пронзало, я эти куски откладывала.
И, объемная такая.
И когда я закончила вот это все делать, я поняла, что это одной можно потянуть. Но, во-первых, надо рваться, во-вторых, это не так интересно, нужна компания. Я бросила такой клич девочке, кто хочет, пригласила кого-то. А некоторые просто сами пришли в спектакль, открыли дверь репетиционную и сказали: что у вас здесь происходит? Я остаюсь. Нет, вы как хотите, а я остаюсь. Вот так, значит, в нашу компанию вошла Зоя Буряк, заслуженная артистка России. А кто-то вышел из нашей компании, сказав, что: девчонки, не могу. Такой тяжелый период жизни, я не могу слышать вот этот текст вот конкретно. Я просто не могу в этом участвовать. Так что вот сложилась наша такая компания, и мы пришли к Семену Яковлевичу Спиваку, который сказал: хорошо, хорошо, давайте попробуйте. Рядом с ним на удачу в этот момент сидела директор театра Лилия Анатольевна Семенова, которая сказала: да, вот дату, пожалуйста, мы вам даем 8 мая. И это было очень кстати, потому что через месяц Семен Яковлевич начисто забыл об этом, а Лилия Анатольевна помнила. Я говорю: Аршат, давай, нам дали дату. И тут Аршат говорит: я не могу, у меня выпуск моей детской студии, мы Федота Стрельца. Я говорю: как же так? Нам уже дали дату, другой даты может не быть никогда, надо сейчас. И он говорит: ну попробуй сама, что ли, какую-нибудь композицию там, что ли. И мне пришлось попробовать самой, но так получилось, что все как-то складывалось. все встало на свои места. И когда Семен Яковлевич проходил мимо Рябзала, сказал: «А что они там, что там вообще происходит?» Ты ему говорит: «Ну как же, вот уже вы 8 мая, вы же разрешили». Он говорит: «Я разрешил? Вообще ничего такого не помню». И тут Илья Анатольевич сказал: «Да-да-да, вы сказали, можно». И тогда мы сыграли первый, как мы думали, последний раз. Но Семен Яковлевич уже с нами порепетировал. Он уже гениальный флёр навёл. И из этого получилась не композиция, а спектакль. И это стало понятно, потому как зрители принимают. И тогда было решено, что раза 4 в год мы будем играть. И так действительно получается. Раза 4 в год мы играем по важным датам, по блокадным дням, 9 мая обязательно каждый год. И так случается, что в юбилей обязательно у какой-то актрисы. Они говорят: «Давайте, давайте, поставьте подруг, потому что там такая компания». Он говорит: «Ну что, вы же теперь все подруги». Я говорю: «Да мы уже не подруги, наверное, мы уже сестры просто». То есть мы любим друг друга, мы дорожим друг другом. И нам нравится вместе побыть, вот этот момент спектакля, единения. И после мы не можем сразу разойтись, мы остаемся, общаемся.
Я помню первые дни. Мама стояла у окна и молилась. Я не знала, что моя мама верит в Бога. Она смотрела и смотрела на небо. Только не надо плакать. Это происходило не ночью, но почему-то было темно. И стоял сплошной вой. Они не плакали, наши матери, провожающие своих дочерей. Они выли. Но моя мама стояла как каменная. Она боялась, чтобы я не заревела. Я же была маменькина дочка, а тут подстригли. Только чубчик оставили. Меня мама с папой на фронт не пускали, но я одним жила. На фронт, вот эти плакаты, которые сейчас в музеях висят. Родину мать зовет. Что ты сделал для фронта? Очень на меня действовали. Все время стояли перед глазами. А песни? Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Фашистской силой темною проклятой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет. Война народная, священная война.
Хоть тема такая тяжелая, страшная, но действительно там очень много любви. К родителям, к своему городу, к своим подругам, к своим однополчанам, любви к родине. В общем, любви во всех ее проявлениях, во всех ее ипостасях.
У меня инсценировочка разделена на главы, там глава о любви. Из воспоминаний этих мы не брали самые тяжелые, самые страшные куски, потому что вот я их читала, и у меня в душе все переворачивалось, я понимала, что произнести это просто это нереально.
Ком в горле.
А что делать зрителю, который вот это услышал, воспринял, в принципе, дальше надо занавес, и ему идти на реабилитацию, как-то с этим дальше жить. Поэтому мы взяли самые светлые куски о маме, о первой любви, о фиалках, о соловьях. И тем не менее, вроде бы мы такие светлые вещи играем, а в зале в это время начинаются всхлипывания. Эта тема работает, и она крайне нужна. И есть у нас зрители, которые уже ни один, ни два раза посмотрели, они все равно возвращаются, и вот им это необходимо. Однажды у нас был очень красивый зал, когда мы играли на кадетское училище. 300 человек наш зал на малой сцене, и все это кадеты, все в форме, мальчишки красивые, подтянутые. И мы понимаем, что вот этот текст про военных, он звучит совершенно иначе, потому что зал такой особенный. Мы кланяемся в конце спектакля, и выходит друг командир, так построится, мы так раз резко подтянулись, оказалось, это не нам. Это вышли парни, как почетный караул рота, они маршем таким подошли, букеты нам вручили. В общем, у нас просто ком в горле, слезы на глазах, и это было не один раз. Вот однажды мы играли в ДК Выборгском, малая сцена, тоже не такая уж и малая, она не меньше нашего зала, и полный зал, старшая школьники. Мы начинаем спектакль из-за того, что другая сцена за закрытым занавесом. И мы слышим зал. Свист, там разговоры, переговоры. И Катя Дронова так спрашивает: «А вот если они в нас чем-то кидать будут, нам что, уворачиваться, как будто пули снаряды летят?» Я говорю: «Да, придется уворачиваться. Я чувствую, что дети пришли отдохнуть классом. Такой вот культ-поход, а тут мы со своими текстами». И вот занавес раскрылся, прозвучали первые фразы. И гробовая тишина такая в зале, никто ничего в нас не кидает, никакими там банками не шуршат, конфетки не разворачивают, тишина до конца. А потом уже поклоны, открыли двери, им спектакль кончился, можете идти по домам в свою прекрасную счастливую жизнь. А они не уходят, они нас вызывают и вызывают. И мы уходим за кулисы, потом в гримерку, и Катя Марачевская, у нее слезы в глазах стоят, а у нее сын этого возраста как раз тоже такой старшеклассник. И она говорит, какие же все-таки у нас прекрасные дети.
Первого убитого я увидела в первый же день. До войны я собиралась замуж за своего учителя музыки. Он влюбился и я, но мама не пустила, сказала, мала еще. Потом началась война. Я попросилась на фронт. Хотела уехать из дома, стать взрослой. Дома плакали, но собирали в дорогу. Теплые носки, вещи. Первого убитого я увидела в первый же день. И я подумала, для замужества мама решила, что я маленькая. А для войны нет. Моя любимая. Мама!
Мама! Мама! Мама написала мне молитву. Я положила ее в медальон. Я не знаю, может, и помогло. Я же вернулась домой. Я перед боем медальон целовала. Боже крепкий, в руце своей содержая судьбы человеков, не помяни грехов моих, но укрепи меня свыше силой своей, но супротивные нам. Даруй мне бодр ум и сердце бестрепетно. До страха их не убоюсь, а ниже смущуся. Но в тени священных хоругвий воинства нашего прибуду верен воинской клятве моей до конца. Господи, во имя Твое гряду, и да будет воля Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святый архистратиже Михаиле, споборствуй нам. Святый ангел-хранитель, не отступи от меня. Все святы, молите Бога о нас. Господи, сделай так, чтобы я вернулась домой к маме и папе живая. И чтобы война эта проклятая кончилась.
Уезжала я на фронт материалисткой, атеисткой. А там я стала молиться. Я всегда молилась перед боем. Читала свои молитвы, слова простые, мои слова, смысл один – вернуться домой. Настоящих молитв я не знала и не читала Библию. Никто не видел, как я молилась. Я тайно, украдкой, осторожно. Потому что мы были другие. Тогда жили другие люди, мы думали иначе, понимали. Я расскажу случай. Однажды среди новоприбывших оказался верующий. Солдаты смеялись, когда он молился. «Ну что, тебе помог твой Бог? Если он есть, как он все терпит?» Они не верили, как тот человек, который кричал у ног распятого Христа, мол, «Если он тебя любит, почему он тебя не спасет?» После войны я прочла Библию, теперь всю жизнь ее читаю. А тот солдат, он был уже не молодой мужчина, он отказывался стрелять. Я не могу, я не буду убивать. Все соглашались убивать, а он нет. А время, время какое! Страшное время! Отдали под трибунал и через 2 дня расстреляли. Бах! Бах!
Это тем более ценно, что чем дальше уходит от нас Великое Отечественное, 41-й год, 45-й год, тем все меньше в молодом поколении памяти об этом. Спроси, кто, чего, что такое плетут, но это не их вина.
Это не их вина, это вина, конечно, старшего поколения. И в семье, и в школе это нельзя так оставлять, потому что все-таки это генетическая память. Мои 2 деда воевали, и это моя обязанность, чтобы мой сын это знал. И раз в году, к 9 мая, я даю ему подержать награды, которые есть в семье. Наши дети должны знать День Победы наизусть, и Катюшу они должны эти песни петь. И если кто-то не показал там прекрасных фильмов «Бой идут одни старики», к примеру, это надо срочно исправить. Это надо смотреть, это надо показывать детям, чтобы это для них не было пустой звук. И почему такое сильное впечатление производит спектакль? Потому что там есть эмоциональное наполнение. Когда они открывают учебник, они видят даты, они видят фамилии, но там нет эмоционального наполнения, это в них не попадает. Поэтому мы обязаны благоговение перед памятью передать обязательно нашим детям. Они должны знать свою семейную историю, потому что в каждой семье такая история есть. И они должны знать своих героев, знать участников Великой Отечественной войны. И вот этот вот бессмертный полк, если он после пандемии там, и так далее не идет по улицам, он должен идти в наших душах. Мы просто должны это знать. Они должны открывать фотографии, если они сохранились. Они должны знать семейную историю. Обязательно. Все-таки это у нас в крови. Один мой дед погиб под Ленинградом. Он его защищал. И вот несколько лет назад мой двоюродный брат поехал и отыскал братскую могилу, в которой похоронен мой дед. Его фамилия на этом памятнике, Швецов Василий Александрович, и привез мне фотографии из этой деревни, в каком прекрасном состоянии все там содержится, ухоженное. И другой мой дед командовал батареей «Катюш», и потом уже только, играя спектакль, у меня там есть такой кусок один, воспоминания артиллеристки, я поняла, почему этот текст достался мне. Но голос крови никуда в нас не девается. Это наши деды, это наша память, это святое для нас. И должно быть так и для наших детей.
Должно быть так и для родителей этих детей, потому что эту память душевную, сердечную очень легко выковырять. И этим, собственно говоря, пользуются. Легче иметь вот таких детей, манкуртов, которые ни своей истории, ни памяти, все это неинтересно, все это не надо. Есть какие-то более интересные вещи, бери от жизни все и так далее. А человек, который не имеет этой вот памяти своей исторической, этой генной памяти, он, конечно, несчастный человек, мне так кажется.
Ну, мы же не на пустом месте выросли и родились. Даже у одуванчиков есть корни, у нас они тоже есть. И почему какие-то вещи мы в спектакле не играем? Допустим, задача у Екатерины Дроновой, заслуженной артистки России, только одна – как можно дольше не заплакать. Потому что ее мама прошла всю войну. То есть это не бабушка, не кто-то далекий, это ее мама, которая воевала. Поэтому вот у нее нет никаких сложных актерских задач, только не плакать, потому что как только она открывает этот текст, в ней сразу все отзывается.
Была весна. Мы отстрелялись и шли назад. Я нарвала фиалок, маленький такой букетик нарвала, привязала к штыку, так и иду. Вернулись в лагерь. Командир построил всех и вызывает меня. А я и забыла, что мне фиалки на винтовке. А он как начал меня ругать. Солдат должен быть солдат, а не сборщик цветов. Ему было не понять, как в такое время о цветах можно думать. Мужчине было не понять. Но я эти фиалки не выбросила. Я их аккуратно сняла и в карман положила. Мне за эти фиалки дали 3 наряда. Мне очереди. А в другой раз стою на посту. И 2 часа ночи пришли меня менять, а я отправила сменщика спать. Я говорю, ты завтра днем постоишь, а я сейчас ночью. Готова была всю ночь стоять до рассвета, только бы послушать пение птиц. Только ночью. Что-то напоминало прежнюю жизнь. Мир.
Говорили, она домом пахнет. Такая тоска была по дому.
К нам приходят с детьми, и это прекрасно. А однажды у нас был человек, и мы даже не поверили, что это правда. Есть такой кусок в спектакле, Зоя Буряк его играет, о девушке, которая была в госпитале, она сдавала кровь. И вот однажды она на бутылочке написала свою фамилию, как это предложил врач. Вдруг обнаружится тот человек, которому вольют эту кровь, и отзовется. И вот этот человек отозвался, приехал с ней повидаться. Обменялись ну, они координатами. Кровный брат. Вот эта история кровного брата, который довольно вскоре в скором времени погиб, и ей пришла похоронка, потому что он был сам детдомовский, и единственный родной человек – это вот кровная сестра. И оказалось, что вот эта женщина по фамилии Амельченко, она была у нас в зале. Ей понравилось. И это для нас было просто как благословение, что мы правильно все делаем.
Но у вас такие довольно скупые оформительские средства. Наверное, вы специально не перегружали. Да и чем там можно перегрузить? Зенитки поставить или еще что?
Можно накрутить разного оформления. Но тут оно и не потребовалось. Мы хотели работать на крупном плане, чтобы было видно глаза, чтобы ничто не отвлекало. Поэтому практически ничего на сцене нет, кроме дерева, которое с нами кочует уже давно. С премьеры, по-моему, это дерево.
Платочки,
да,
шарфики.
Платочки, шинели, которые нам достались благодаря Кате Шапкаец, прекрасному художнику. Она помогла нам их выкупить у Ленфильма. И, собственно, ничего больше нам и не надо.
Ну, песни, музыкальное оформление.
Песни, конечно. Музыкальное оформление. У нас в театре есть одна из лучших поющих актрис города. Это Алла Борисовна Одинг, заслуженная артистка России. И даже зрители, знатоки, ценители. У меня есть такие друзья, они врачи. Они говорят, что мы любим оперных, мы ходим в оперу, мы ходим в музыкальные театры. Но как поют драматические артисты, так никто из оперных не поет. Они вот как-то не голосом, они не связками, они сердцем поют.
Там наполнение другое.
Вот да. Алла потрясающе поет, ее голос звучит в спектакле. И зрители даже сначала не понимают, фонограмма это или нет. Угу. У нее такой маленький микрофончик на щеке, его не сразу они замечают. А потом, когда они видят, что это живое пение, что это она по-настоящему сейчас поет, очень это нравится.
Распускаются розы, в парке чили расцветает мента. Снятся твои золотистые косы, снится веселая смолка, я да.
На войне у меня пропал голос, красивый голос. Я загадала, если голос не вернется, я брошусь под поезд. Но голос вернулся. Счастливая! Прибегаю на дежурство, кричу. Старший лейтенант, докладывает дежурная такая-то. А он мне, немедленно снимите сережки, что это за солдат забыла снять? Ой. Старший лейтенант... Был очень красивый. И все наши девчонки были в него немножко влюблены. Он говорил, что на войне нужен солдат, и только солдат. Да, нужен был солдат. А как хотелось быть красивой. Я всю войну больше всего боялась, чтобы ноги не покалечила. Но мужчине не так страшно, если даже и потеряет ногу, но он же все равно, он жених, герой. А если женщину покалечит, ее судьба решится. Женская судьба.
Разве забуду я после твоей?
Это уже не первый ваш режиссерский опыт.
Смотря что считать моим режиссерским опытом.
Ну, на курсе, возможно.
Первый мой режиссерский опыт произошел в первом классе школы. Вот это считается за режиссерский опыт или нет?
Не знаю.
Я бы зачла, потому что это было на уроке внеклассного чтения, и у меня такое было действо, посвященное Павлику Морозову. Такая сага о Павлике Морозове и о брате его, и о его родителях. Вот это все разыгрывалось на уроке внеклассного чтения.
Вот откуда корни-то растут.
Да-да-да. Тогда я поняла, что в оперу, наверное, нет, не потяну. Балет, где же взять выворотности, если мой педагог потом в институте Ирина Петровна Кузнецова сказала, что бывает выворотность вот трех видов. Ну, что поделать, у тебя нет никакой. Ну, бывают и невыворотные драматические артистки. Вот это я уже в 6 лет понимала. Поэтому драма наша все. Вот, наверное, такой первый опыт. А так, есть еще несколько моих режиссерских работ, которые и сейчас идут. Одна в музее-институте семьи Рериха. Это такой проект «Мистерия. Перформанс» по единственной сохранившейся пьесе Николая Константиновича Рериха. Писал пьесы. До наших дней дошла одна пьеса «Милосердие».
Это малоизвестная вещь.
В интернете есть. Он писал ее в 17 году, в то время, когда происходила революция. И так никто и не поставил эту пьесу. Ну, там, конечно, написано 200-300 человек-участников. На премьере у нас было 23. Казалось, это достаточно. Но она играется в интерьерах музея. 200 человек там невозможно поместить. Посмотрим, как дальше будет складываться судьба этого проекта. И я выпустила такую небольшую сказку для души. Современная питерская писательница, сказочница Велта Кирякова. Она любит путешествовать. И из каждого своего путешествия привозят сказки. Она ездила на Алтай и в Бурятию, и оттуда привезла сказки. У нее есть книга, и у нас спектакль называется «Сказки бескрайнего неба». Вот в Екатеринбурге фестиваль сказок, где играли эти чудесные сказки.
Понятно, вы играющий тренер.
Актёр, режиссёр. Конечно, я актриса в первую очередь, я артистка театра Спивака. Но на самом деле в театре мало профессий, которые я не попробовала. И декорации я грузила, и в состоянии реквизит сделать, и еще что-то.
Вот, так это
вот
правильно.
Билеты продавать у меня не получается. А
ну,
остальное
надо
все
освоить.
Я пробовала. Ну, не мое.
У вас мастер курса была Тамара Михайловна Абросимова,
да,
Ефим Александрович Каменецкий.
Ефим Александрович Каменецкий, да, и Ариадна Николаевна Кузнецова. Я училась у прекрасных педагогов, я их очень люблю, я им очень благодарна. Тамара Михайловна и сейчас действующая актриса,
да,
народная артистка.
Играет и моноспектакли, и спектакли.
Ефим Александрович и Ариадна Николаевна мы, к сожалению, уже
потеряли.
Тут же сразу поняли, как мы их любим и как мы ими дорожили. И сколько они для нас сделали в тот момент, как потеряли, как раз и поняли. А пока они были рядом, и можно было общаться и встречаться, все время не доходили ноги или были какие-то другие дела.
Можно считать, что этот спектакль посвящен и им, и тем, кого вы любили, и те, кто вас любил, и те, кто ушли, и те, кто здесь еще с нами.
Там тоже есть такая еще одна глава в инсценировке о смерти. Это глава о тех, кого мы любили. Вот мы садимся в такую мизансцену, которая у нас условно называется «Блиндаж», и героини спектакля вспоминают о любви, о тех, кого они любили, о тех, кого потеряли. И кем продолжают дорожить?
Раненых привозили прямо с поля боя очень много. Помню, что я 4 дня не спала, не присела ни разу. А все кричат, зовут. Сестра, сестричка, помоги, миленькая. Я бегала от одного к другому, пока не споткнулась и не упала. И тут же уснула. Просыпаюсь от крика. Командир, молоденький лейтенант, приподнялся на здоровом боку и кричит. Молчать, я приказываю, молчать. Он понял, что я бесила. Все кричат, зовут. Сестра, сестричка, помоги, миленька. Я как вскочила, как побежала, не помню, куда, зачем. И тогда первый раз, как попала на фронт, заплакала.
Только остановимся, поставим госпиталь. Загрузят нас ранеными. Вдруг приказ срочно эвакуироваться. Раненых кого погрузим, кого нет, машин не хватает. Нас торопят. Оставляйте, уходите сами. И вот ты собираешься, они смотрят на тебя, провожают глазами. И в их взглядах все, и смирение, и обида. Просят, братцы, сестрички, не оставляйте нас немцев, пристрелите. Такая печаль, такая печаль. Вот кто может подняться, идет с нами, а кто не может, лежит. И ты уже ничем не можешь ему помочь. Боишься глаза поднять. Молодая была, плачу, плачу. Потом, когда наступали, мы уже ни одного нашего раненого не оставляли, даже немецких подбирали. Я одно время с ними работала, вроде перевязываю, привыкну, ничего. А как вспомню, 41-е, как мы своих раненых оставляли. И что они с ними? И как они с ними? Мы видели. Думаешь, ни к одному не подойду. А на утро идешь и перевязываешь.
Ну, я понимаю, почему после спектакля вы собираетесь, и какие-то юбилеи выпадают на эти дни. 20 лет туда, 30 лет сюда, то есть уже...
Да-да-да, я думаю, что 20 лет творческой деятельности я праздновала на этом спектакле. В следующем году уже 30 лет. Зима опять на подругах, наверное.
Хорошо, что Семен Яковлевич дает пробовать себя.
Не часто. Но у нас есть постановки, которые сделаны артистами нашего театра.
Я знаю,
есть,
да.
И были. Выпадала такая удача и такая радость. Дает такую возможность Семен Яковлевич.
Но если он присоединяется, если он уже кусок своей души в это вкладывает,
то
в любом
у него
случае...
вообще, кроме прочих, есть такой уникальный дар, когда какая-то часть работы была проделана, размята, там все сложилось, и он видит работу со стороны, и вот в этот момент какое-то озарение происходит. Вот он делает гениальные росчерки пера, и все становится на свои места окончательно. И эта законченная вещь, это становится произведением искусства. Я очень люблю такие моменты, когда он приходит, и так, вот здесь должен быть снег, и вы поеживаетесь, вы мерзнете, и все ближе и ближе двигаетесь друг к другу. Казалось бы, что такое произошло, а это вот сделало сцену абсолютно законченной.
В этом, наверное, состоит гениальность режиссера, потому что репетировать можно годами и километрами. Репетировать, разминать. А вот чтобы все это оформить, чтобы все это в какие-то такие рамки уложилось, режиссер нужен, его глаз, его рука, его душа.
Да, у нас такое есть. Нам повезло, мы счастливы. Мы работаем в авторском театре, и за все наши взлеты, ну и иногда и не взлеты, у нас есть конкретный ответственный человек, художественный руководитель театра. А еще я хотела рассказать такой один замечательный эпизод. Однажды у нас были зрители, которые весь остальной зрительный зал сильно удивили. Дело в том, что наш театр окормляет такой священник Вячеслав Харинов, настоятель храма всех скорбящих радостей на Шпалерной улице. А также он настоятель храма в Лизье Сологубовка под Мгой. И вот как-то однажды мы поехали туда 22 июня, свеча памяти. Он поехал туда вместе со всем клубом байкеров, поскольку он был его президентом. И тогда я узнала, что там под Мгой находится самое большое в Европе захоронение вермахта. Почти 80 тысяч фашистских солдат и офицеров там похоронено. И туда приехал какой-то хор католический.
Из Германии?
Да, и они были потрясены. Ну, туда не первый раз, видимо, приезжали граждане Германии, но вот тот хор тогда, они были под большим впечатлением, в каком состоянии находится это огромное кладбище. Оно в хорошем очень состоянии. И вот там я читала отрывки из нашего спектакля. Со мной были студенты молодые, они пели песни. Вот курс как раз сына, это мастерская Сергея Валентиновича Рожука. И вот эти байкеры, послушав эти отрывки, решили прийти на спектакль наконец-то, посмотреть, так сказать, полную версию. И пришли в коже, в заклепках, с черепами на спине. Но надо сказать, что тоже плакали к концу спектакля вот эти крепкие бородатые байкеры. Плакали.
Значит, в этом есть настоящее. Если что-то фальшивое, плакать не будешь. Ну, сидишь, ну, смотришь, ну, да, ну, играет, ну, не трогает, ну, не цепляет. А если цепляет и байкеров, и детей. О взрослом поколении я не говорю, там уже все само собой разумеется.
Вот на этом спектакле мы понимаем, что мы делаем что-то нужное. Нет ни у кого из нас сомнений, что мы все делаем правильно, мы делаем то, что необходимо, то, что востребовано. И даже как-то вот у меня мелькнула мысль, что если бы любая из нас ничего, кроме этого спектакля, в своей творческой жизни не сыграла, а у всех роли, концерты, фильмы, озвучки, ну, много всякого другого. Если бы был только этот спектакль, то уже можно сказать, что актерская жизнь прошла не зря. Что-то нужное очень в ней было сделано.
Несомненно, вы сделали очень нужное, полезное дело и для себя, и для тех, кто приходит это смотреть, и для тех, кто еще будет смотреть.
И мне очень нравится, что какие-то куски, какие-то монологи молодые девчонки читают, берут, поступают с этим в театральный институт, и прекрасно, и пусть читают, и пусть берут, и пусть обязательно цитируют и знают, пусть хранится эта память и передается.
Долго меня мотало по разным местам, пока наконец не попала я в город Тамбов. Устроилась в госпиталь. В госпитале было хорошо, я там после голодовки поправилась, такая полненькая стала. И вот, когда мне исполнилось 16 лет, мне сказали, что я могу, как и все врачи, медсестры, сдавать кровь. Начала сдавать кровь каждый месяц. Сдавала по 500 кубиков. По пол-литра крови 2 раза в месяц. И один раз врач мне говорит: давай напишем твой адрес. Вдруг отыщется тот человек, которому вольют твою кровь. Мы написали на бумажке мой адрес и прицепили эту бумажку к бутылочке. И вот 2 месяца прошло, не больше. Я помню, отдежурила, пошла спать, легла. Тормошат меня. Вставай, вставай, к себе брат приехал. Я говорю: какой брат? Нет у меня брата. А наше общежитие было на последнем этаже. Спускаюсь, смотрю, стоит лейтенант. Молодой, красивый. Спрашиваю: кто тут звал Омельченко? Он говорит: я звал. И протягивает мне бумажку, которую мы с врачом написали. Вот, говорит, я твой брат по крови. Ой, привез мне 2 яблока, кулечек конфет. Боже мой, какие-то вкусные были конфеты. Конфет тогда нигде невозможно было купить. Я побежала к начальнику госпиталя, меня отпустили в увольнение. Он говорит: пойдем в театр. В театр, да еще с парнем, с офицером. Через несколько дней он уезжал. У него направление было на Воронежский фронт. А у нас как раз привезли много раненых, и меня в увольнение не отпустили. Я только открыла окно и помахала ему рукой. Ой, никогда ни от кого писем не получала. Даже представления не имела, что это значит – получить письмо. А тут вручает мне треугольничек. Я раскрываю, читаю, там написано: ваш друг, командир пулеметного взвода, такой-то, такой-то, погиб смертью храбрых. Господи, это ведь он мой брат по крови. Он сам детдомовский, единственный адрес, который у него был, это мой адрес. Он еще просил, чтобы я никуда не увольнялась из этого госпиталя. На войне, говорил, легко потеряться. И вот мне вручают этот треугольник. Мне так стало страшно. Я решила во что бы то ни стало пойти на фронт и отомстить за него. Я знала, что где-то пролилась и моя кровь.
О постановке спектакля «Подруги» по книге Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо» нам рассказывала режиссер спектакля, актриса молодежного театра на Фонтанке Марина Ордина. Театральную часть программы «Ветер в окно» для вас подготовила и провела Тамара Филиппова. Я не прощаюсь, мы встретимся вновь во время радиоигры «Умники-разумники».